Добрый день. Сегодня мы вновь встречаемся с игуменом Иоанном, который является ректором Николо-Грешской духовной семинарии, кандидат богословия и человек, который много трудов вкладывает в то, чтобы изучать и издавать все, что связано с наследием равноапостольного святителя Николая Японского. Здравствуйте, отче.
Здравствуйте, уважаемый Константин, и приветствуем наших уважаемых телезрителей, всех тех, кому интересна тема нашей сегодняшней беседы.
Вы очень много сказали о взаимоотношениях с учеными японскими, которые идут навстречу и тоже пытаются изучать, и о том, что вы переводите на японский язык многие документы, которые, в частности, обнаружили в РГИА, Российском государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге. Это колоссальный труд, колоссальная работа. Но, в принципе, во что она еще может воплотиться? Потому что вышло 3 тома, а впереди еще 7 томов. Что туда войдет?
В настоящий момент мы трудимся над изданием 4 и 5 томов. Есть такая дерзновенная идея представить их уже изданными в этом году. В настоящий момент работа посвящается переизданию дневников равноапостола Николая. Дело в том, что, как я уже сказал в нашей прошлой беседе, этот материал, он наиболее обширный из всего наследия равноапостола Николая, но он требует, конечно, создания определенного научного комментария, осмысления, и вот чтение этого материала, оно на данный момент представляет некоторую сложность, которую мы пытаемся преодолеть для восприятия читателей, упростить этот материал и сделать его более доступным. Вот такова наша цель в ближайшее время. Это будет, соответственно, материал 4, 5, 6 и 7 томов, потому что на настоящий момент есть издание дневников 5-томное. Вот этого же регламента, этого же порядка мы планируем придерживаться и в нашем научно-издательском проекте. Ну и остается еще значительный объем трудов равноапостола Николая. Это был выдающийся ученый, востоковед, лингвист, богослов. Он был и проповедником. Российскому читателю неизвестное гомилетическое наследие равноапостола Николая, практически неизвестно. Значит, вот, соответственно, мы...
То есть никто не занимался просто этим изучением этого вопроса, да?
Ну, в Японии изданы проповеди равноапостола Николая, поэтому там мы занимались.
На русском или на японском?
На японском языке.
На японском.
Да, потому что он обращался в проповеди к японской пастве. Вот. И также есть очень интересный материал. Это протоколы соборов Японской православной церкви, которые создавались, ну, собственно, сами соборы проводились с 1874 года, и с конца 70-х годов XIX века они публиковались. Вот эти, значит, издания этих протоколов, они существуют на японском языке. Наша задача является перевести это на русский язык и познакомить с этим интереснейшим материалом наших читателей. Но прежде всего с тем, что касается непосредственно участия в заседаниях этих соборов самого равноапостола Николая.
Вот я просто хочу напомнить, мы говорим про эти тома, а не напомнили, как они называются, чтобы люди знали и могли, может быть, даже каким-то образом найти. Это собрание трудов равноапостола Николая Японского. Вот так вот это выглядит, это солидное издание, и мы ждем еще вот эти 7 томов. Особенно, конечно, дневники. А он что, получается, что он вел дневники почти ежедневно практически, да? Многие годы, да? Не каждый человек сподобится вести дневники, потому что это большая работа, на самом деле. Представляете, целый огромный день трудов, забот и хлопот, еще при этом прийти вечером сесть в келье и вести дневник. Современный человек не очень на это способен.
Вы знаете, дневники – это особый жанр, конечно, литературы, в данном случае литературы миссионерской, потому что на самом деле известны дневники других видных деятелей церкви, ну, прежде всего, дневник святого праведного Иоанна Кронштадтского.
Да-да-да.
Вот мы, когда занимались изданием 1-2 томов, я, например, почитал в РГИА очень интересный дневник митрополита Санкт-Петербургского и Новгородского Исидора. Там такой сложный текст, такой почерк, я еле-еле разбирал эти, значит, его письмена. Вот, у Варнопоса Николая у него попроще текст. Конечно, писал он не ежедневно. Были периоды, когда действительно вот он, видимо, был очень воодушевлен, у него какие-то были силы для того, чтобы, даже пребывая в достаточно тяжелых путешествиях по Японии, ежедневно что-то писать. Иногда он создавал записи дневниковые разом, например, там, за неделю. И везде, где мы знакомимся с дневниками, там написана дата, когда осуществлена эта запись, и место, где он писал. Вот они помогают воспроизвести в том числе маршрут его путешествий по Японии, который, кстати говоря, мы в виде карт представляем вниманию читателей вот в первых двух томах. Угу. Дневники – это особый такой жанр литературы. Конечно, человек, как правило, пишет дневники для того, чтобы они публиковались. Поэтому
для того, чтобы публиковать, не для того.
Не для того, чтобы они mm-hmm. публиковались, а для себя.
Это важное замечание, да.
Вот mm-hmm. есть особенная связь с тем, что мы опубликовали в первых двух томах. Это отчеты, ежегодные отчеты, которые он предоставлял в Святейший Синод. И мы полагаем, что дневниковые записи, они были важным таким средством к созданию этих итоговых отчетов. Угу. Стиль зачастую Арнопост Николай, он был очень эмоциональным человеком. Был достаточно эмоциональным человеком. И вот дневники, они сохранили массу эмоций. Самых разных эмоций.
Как интересно.
Да. И самых разных оценок. Вот когда он приступал уже к подведению итогов года, месснерского года, он, конечно, эти эмоции несколько гасли. Он более, так сказать, осмысленно подходило к написанию
официальных
документов. Uh-huh. Хотя они, как я уже сказал, они написаны тоже очень живым таким языком, не формальным, я бы сказал так. И что-то на протяжении времени он осмысливал несколько иначе.
А что-нибудь запало вам в душу, может быть, по памяти? Что-то такое, что вас удивило, увлекло или поразило?
Необыкновенная сила души. Необыкновенная вот целеустремленность и руководство там, духовной семинарии, как я, например, да, его осуществляю, или какая-то другая деятельность, пусть там руководство приходом, какой-то общины, епархии, если там владыка ей руководит. Это всегда какой-то труд, какие-то искушения, какие-то испытания. Вот сравниваешь свои труды с тем огромным и непосильным грузом, mm-hmm. который поддел на свои плечи Равнопост Николай. И вот своим дневником он делился очень большими горестями, потому что одна из главных тягот, одна из главных причин, которая постоянно повергала его в печаль, какие-то переживания, это то, что из России практически не поступало ему помощников. Вот такой огромный объем деятельности, и вот он постоянно молится Господу о том, чтобы Господь послал ему этих помощников.
То есть он хотел еще каких-то сотрудников, да?
Ну, конечно, он смотрел, например, инославных миссий, католической, протестантской миссии, видел, что работают целые институты, целые общества, которые регулярно отправляют в ту же самую Японию хорошо подготовленных специалистов.
Монашеские ордена, типа
изучают. Монашеские ордена, институты, ученые, общества миссионерские.
Да.
Все это, конечно, обладало большим потенциалом. И он мечтал о том, что, так сказать, в России будет тоже каким-то образом это происходить со временем. Но где-то к началу 20 века он понял, что надо все-таки уже возлагать ответственность на молодое японское духовенство, которое к тому времени уже подрастало, складывалась какая-то своя такая духовная школа, духовности, церковной жизни. И вот,
а там еще русско-японская война ведь началась.
Это особенная тема. С русско-японской войной это, конечно,
особенно
связано. Да. Ну вот меня тоже еще поразил такой момент. Вот в первом томе есть письмо Равнопоста Николая, официальное письмо митрополиту Исидору. Митрополит Исидор Никольский долгое время, больше 25 лет, возглавлял кафедру, столичную кафедру Петербурга. И он, в общем-то, оказывал большое попечение духовной миссии. Но были сложности. И Равнопосту Николаю приходилось убеждать в том, чтобы выделялись средства в том объеме, в котором они были необходимы. Это встречало некоторое непонимание. И вот он пишет с корабля, находясь в морском плавании, пишет письмо вот этому маститому иерарху, молодой архимандрит, там, угу. чуть больше 30 лет, угу. значит, с такими категорическими выражениями. Если вы не выделите эти средства, так. значит, я буду сидеть в вашей приемной до тех пор, пока их не получу. И, так сказать, если я их не получу, то я напишу в Японию о том, что миссия закрывается, никакого здесь труда, так сказать, дальнейшего не будет. То есть вот это очень такая характеристика официальной переписки. Да, это да. сохранилось, и вот эта чрезвычайная целеустремленность, такой вот, ну, сильный характер, который был присущ равнопоставу Николаю, он чрезвычайно воодушевляет, и я думаю, что всем, кто трудится в церкви, встречается с какими-то проблемами, которые неизбежны. Это очень полезно, почитать было бы и вдохновиться вот этим замечательным примером.
Ну вот в Токио замечательный собор, который носит его имя, Николай До. Как это произошло? Кто придумал такое название?
Ну, название, конечно, придумали японцы, потому что православие в их понимании ассоциировалось с именем Николай. Угу. Вообще вся православная вера называлась Никарай в этот момент, да, потому что он был первым проповедником православия в Японии. Вот это здание и вся история возведения, освящен собор был в 1891 году, это была совершенно особенная страница в истории Японии. И она, кстати говоря, очень подробно представлена и в дневниках, и вот в тех трудах, которые мы уже опубликовали, там различные документы, в том числе многочисленные сметы строительные. Мы решили публиковать вообще все. Потому что даже какие-то там мелкие детали, казалось бы, там выделено, сколько-то там йен и сен на покупке сапог такому-то человеку, который отправляется в Россию для обучения. Но это важно, потому что таким образом фиксируется то, что вот именно тогда тот или иной, так сказать, молодой японец православный поехал, так сказать, для того, чтобы получить там образование и принести таким образом пользу японской церкви. Ну и вот этот собор, это была особенно, конечно, такая задача и очень тяжелый крест, который поделал на себя равноапостол Николай. Дело в том, что на те деньги, которые были выделены на строительство Токийского собора Воскресенского, в России можно было построить 3 таких собора.
Ух ты!
Да, и, естественно, возникали вопросы, а куда такие траты? И вот он объясняет, он пишет, что практически ему пришлось создать рукотворный холм. Вот этот холм Сурогадай, который является символом японской миссии, он был практически создан из каких-то камней, глыб, там, которые свозились туда. Почему? Сейсмически опасный регион. То есть приходилось строить с большим запасом
прочности. То есть они еще применили новые технологии,
да.
получается.
Токио весь был деревянный. Вот почему это событие было важным для Японии тоже, создание этого собора, строительство этого собора. Весь Токио был деревянный. И сейчас вот мне доводилось бывать в Токио неоднократно. Это город небоскребов, такой современный, да. И вот этот собор Никарайдо, он несколько теряется между этими небоскребами. Правда, японцы знают там, где он находится, и могут указать дорогу. То есть это их действительно достопримечательность. Они знают, что это уникальное сооружение исторического значения. А тогда вот Токио был деревянным. Он часто выгорал, поэтому нужно было строить еще из пожаростойких материалов. Конечно, большое значение имело убранство. Там и иконы лучших мастеров, которые, так сказать, из России поступали, соответственно, все это нужно было организовать, оплатить. И на это тоже шли средства. Архитектурная выразительность. Это тоже было средство миссии. Кстати говоря, вот для истории именно русской миссии характерной чертой является такая проповедь через образы искусства. Вот даже есть сведения о том, что благоверный князь Андрей Боголюбский, который по повелению которого было создано величайшее архитектурное творение церковь Покрова-Нерли, да? Да. Ведь он тоже через эти образы он воздействовал на окрестные языческие народы, народы Волжской Булгарии в том числе. И вот таким образом осуществлялась миссия православия еще в те далекие времена. И равноапостол Николай тоже пишет и в дневниках, и в своих обращениях в Синод, что это имеет огромное значение для проповеди православия, для привлечения внимания.
То есть сам собор японцев может сыграть роль лучше любого человека.
Так это и оказалось. Хотя, интересный момент, мало, кстати говоря, освещенный в нашей историографии, то, что его сподвижники японские далеко не все поддержали равнопост Николая вот в его намерении создать такой дорогостоящий и объемный проект для многих тогдашних катехизаторов, проповедников православия. Это казалось лишним. То есть считали, что нужно средства, которые идут из России, тратить и выделять именно на создание сети катехизаторов. Вот это, кстати говоря, тоже была очень важная такая особенность миссионерских трудов святого, и не только его, а его сподвижников в Японии, благодаря чему быстро и очень эффективно число православных христиан в Японии стало возрастать. И вот как раз первый, второй том, статистика, он везде пишет, сколько было крещено за определенный период. И, как правило, это цифры трехзначные, а чаще четырехзначные. Более тысяч человек вот ежегодно, так сказать, прибавлялось к числу верующих. И когда скончался равнопост Николай в 1912 году, его паство составляло порядка 35 тысяч.
Ого!
Да. В настоящий момент, кстати говоря, к сожалению, к большому сожалению, православных в Японии гораздо меньше. Гораздо меньше. Я когда в первый раз приехал в Японию, я спрашивал, вот был такой замечательный совершенно клирик наш, японская православная церковь, но русский, отец Николай Дмитриев. Вот я у него спрашивал, а почему же сейчас нет такого вот прироста, почему сейчас это не продолжается? Ну, мне было сказано так, что, конечно, японская церковь, она в течение 20 века после кончины равнопоста Николая, она пережила очень тяжелый период истории. И слава Богу, что сохранилось то, что сохранилось.
Ну да, мы же воевали с Японией, и до сих пор мирного договора у нас нет.
И не только это. Это был очень непростой период, и, конечно, стоял вопрос о сохранении как таковой японской церкви. Она, милости Божией, сохранилась, она есть. Ну и кроме этого, вот мне было сказано так, что равнопост Николай, конечно, привлекал большие средства из России. То есть вот эти средства, они, конечно, имели огромное значение, потому что если бы он этой работы не предпринимал, то катехизаторы, которые должны были, по его мнению, заниматься только делом проповеди, они бы не смогли это осуществлять.
У меня вопрос. Богослужение Николая До в этой церкви, в этом соборе в Токио ведется на японском языке. Кто и когда сей труд совершил, перевел на японский язык службу?
Ну, вот это тоже было одно из дел жизни равнопоста Николая. Вот перед смертью вот он заканчивал перевод «Цветной триоди». Угу. То есть он всю жизнь переводил Священное Писание на японский язык, переводил богослужение. Для этого он создал язык, богословский язык.
Вот, богословский и японский язык.
Да, именно японский
потому
язык.
Потому что надо же...
Богословских терминов, которые нужно было японцам объяснить. Одна из проблем проповеди христианства в Японии была именно в том, что, обладая своеобразным менталитетом, мировоззрением, японцы не все понимали.
Да.
Есть такой фильм, недавно он вышел, такого известного голливудского режиссера Мартина Скорсезе «Молчание». Фильм несколько такой сложный, он в чем-то не объективен, но он поднимает важный вопрос. А как усваивается истинное христианство представителями другой религиозной культуры? Есть свое понятие о религии, которое нужно донести. Вот мы знаем, что впервые христианство в Японии было проповедано в XVI веке. Христианство было принесено в Японию португальскими миссионерами и иезуитами, но до начала XVII века не было предпринято трудов по переводу Священного Писания на японский язык. И вот это была одна из причин трагедии, когда по политическим мотивам христиан стали преследовать и буквально вырезать.
Ух ты!
Да, в Нагасаке существует музей христианских мучеников. Там были сотни тысяч христиан, которые были умерщвлены за исповедание Христа. Католических, да, католических христиан. И вот учли ошибки этой миссии именно в XIX веке, когда стали осуществлять переводы. И вот равнопост Николай, он переводил.
Вот вы сказали о богословских терминах. Например, переводить на английский язык легко, потому что представители англоязычных наций или государств имеют христианство, у них есть христианская терминология, ее можно как-то уже готово использовать. Итальянцы, французы и так далее. А у японцев никакой христианской терминологии нет. Ее нужно было реально заново создавать. Это же колоссальнейший труд.
Ну и ко всему прочему, надо иметь в виду, что религиозность японцев, она очень своеобразна. Угу. Религия Японии – это синтоизм, язычество, угу, и буддизм. Вот сознание религиозное, оно во многом обусловлено этой культурой. И задачей Ирнопоса Николая было привить национальную культуру Японии к великому древу христианской миссии, христианской церкви. Что он и осуществлял, вот именно большое внимание уделяя трудам переводческим. Он создал, кстати говоря, не один переводил, он создал общество переводчиков. Угу. Благодаря этому обществу, кстати говоря, японцы познакомились с произведениями классической литературы. Они полюбили Чехова, Толстого, Достоевского. Это именно, кроме богослужебных, богословских текстов, тоже все переводилось впоследствии, уже в 20 веке, на язык Японии. И сейчас там много специалистов, вот, литературоведов. То, что японцам интересно, это музыка, и им интересна литература. Вот эти два направления культуры. А если говорить о богослужении, вот впервые я в 2013 году побывал, как раз это было вот именно период, пели на реках Вавилонских, то есть это был период подготовительный к Великому посту. Угу. Это удивительное такое впечатление. Мы находились на службе, где все шло по-японски. Вот вначале спели «Придите, поклонимся», ради того, что приехали паломники из Японии, из России. Остальное все на японском, но мы понимаем, что поется, что читается. Потому что весь обиход музыкальный.
Да-да-да, он остается.
Он нам понятен. Угу. Он нам понятен. Все гласы. Но ведь это был все вот обиходные песнопения. Но ведь это был большой труд, чтобы переложить с русского на японский. Это, по сути дела, были созданы музыкальные произведения.
Еще и попасть в музыкальную интонацию и в ритм.
Да, да, вот это... Ну, надо сказать, что это огромный труд, он был, в общем-то, с успехом осуществлен. И вот благодаря именно деятельности Ирнопоса Николая японская церковь получила вот этот потенциал развития.
А в принципе, как оценивают сами японцы, если это известно? Они считают, что это идеальный перевод? Трудно сказать, да, потому что не с чем сравнивать.
Ну, другого перевода православных текстов нет.
А сейчас... богослужение, части Священного Писания тоже переведены на японский язык?
Ну, все Священное Писание переведено на японский
язык.
Целиком
и Ветхий
язык,
и Новый Завет?
И Ветхий Новый Завет.
Ух ты.
Но, скажем так, конечно, этот труд очень большой, и в основном, значит, Новый Завет был полностью переведен, это совершенно точно, Ирнопосом Николаем. А Ветхий Завет переводились в основном те его фрагменты, которые имели отношение к богослужению. Остальное, конечно, это было, ну, в известном смысле заимствование переводов протестантских, католических, но все равно везде Ирнопос Николай, он старался исправлять те недостатки переводов инославных, которые имели место быть.
А вот современная жизнь японских православных приходов, вы сказали, что уменьшилось количество людей, а в принципе, вот как она? Она просто обыденная или что-то, что интересного в ней?
Ну, интересно, конечно, общение. Нам было интересно общение, изучение их литургических традиций, они такие своеобразные. Ну, вот, например, первый храм православный, который мне довелось посетить, это был храм в Хакодате, воскресенский храм, стоящий на том месте, где был построен первым консулом России в Японии, консулом Гашкевичем, православный храм. Первый православный храм, который сгорел в 1914 году. И уже вот нынешняя постройка, 1916 год, каменный храм, он является визитной карточкой этого города, города Хакодате, откуда пошло распространение православия в Японии, потому что именно там были крещены первые японцы, угу, в 1869 году. То есть в прошлом году мы еще праздновали 150 лет крещения первых японцев. Так вот, когда мы пришли в этот храм, там служил как раз вот отец Николай Дмитриев, который я упомянул, к сожалению, большому, в минувшем году он скончался в расцвете сил. Замечательный, так сказать, пастырь. Это тяжелая утрата. И вот он нас знакомил вот с традициями, избытом и с особенностями, в том числе богослужебными японской церкви. При входе в храм все разуваются.
Так.
Это характерная черта вот для, вообще для всякого японского дома. Также в храмах, в таких традиционных храмах, там циновки. То есть так же, как в японском доме. Наверное, уже такая более современная особенность заключается в том, что японцы в основном храмы посещают в воскресные дни. То есть если даже какой-то праздник выпадает на будние дни, он будет перенесен на воскресный день.
Вот так.
Это особенность японского образа жизни. Японцы-трудоголики. Японцы-трудоголики, и они посещают храмы в выходные дни. Вот с этим приходится, так сказать, мириться. И когда мы приходили в храмы для того, чтобы посетить их там на буднях, никого в храме не было. Вот. Ну, также интересно и приятно видеть на богослужениях женщин в традиционных японских нарядах, кимоно. Это тоже имеет место быть. Мы благодарим редакцию телеканала «Союз» за то внимание, которое уделено нашему проекту. Хотелось бы, чтобы больше информации было о нашем издании. Приобрести эти книги можно в Москве, в магазине «Сретение», в издательском отделе Московской патриархии, на подворье Святой Троицы Сергиевой Лавры. Ежегодно проводится конференция 16 февраля. Мы приглашаем всех в Николо-Угрешскую семинарию в этот день для того, чтобы приобщиться к уникальному опыту жизни, миссионерских трудов равноапостола Николая. И рады будем, если наше издание, оно окажется востребованным, в том числе среди представителей науки и церковной, широкой церковной общественности.
Спасибо вам большое. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был игумен Иоанн, ректор Николо-Угрешской духовной семинарии, кандидат богословия. Всего вам самого доброго. Надеемся, что еще продолжим наши разговоры в будущем.
Благодарим вас от всей души. Господь да управит сердца ваши в любовь Божию, терпение Христово.